YouTube и в Яндекс.Эфире.
Особое мнение.
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня со своим особым мнением экономист Сергей Алексашенко. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, Ирина. Здравствуйте, слушатели, здравствуйте, зрители.
Это тот самый эфир, когда можно уже начать говорить о каких-нибудь итогах 2020 года, например, об экономических. Есть у нас какие-то экономические итоги 2020 года, от которых не хочется плакать в ужасе?
Фу, хороший вопрос. Экономические итоги. Не, ну, наверное, можно найти, если постараться, да. Ведь вот смотрите, вспомните, что у нас там было. Март месяц, начало ковида, отсутствие соглашения между странами-экспортерами нефти. Нефть падает ниже нуля, но это такая специфическая нефть, да, там фьючерсные контракты, которые к физической нефти не имеют никакого отношения. Но тем не менее, физическая нефть упала тоже ниже $20 за баррель. В общем, отдельные поставки российской нефти на экспорт шли с убытками. Вот. Ну и вообще-то говоря, мы все знаем, да, что российская экономика зависит от нефти, от нее зависит наше все, наше благосостояние, курс доллара, ну и так далее. Да, и вот несмотря на такую вот катастрофу с нефтяными ценами, несмотря на там, борьбу нефтяных держав, ну, в общем, как-то российская экономика показала, что она вот в условиях свободного курса, в условиях нерегулируемых цен, ну, как-то ничего так, приспособилась, да, и, в общем, я бы сказал так, что мы пережили вот это падение цен на нефть гораздо легче, чем это было там в 2014-2015 году, в 2008-2009 году, не говоря уж там 98-й год. Ну, то есть, вот, в общем, позитивные итоги, конечно, есть, да, что вот, ну, экономика, знаете, она может быть там не очень эффективная, она может быть не очень энергичная, не очень конкурентоспособная, но тем не менее вот к таким внешним шокам, которые для России являются безусловным там, одним из самых серьезных за последние там, пару десятков лет, ну, в общем, как-то экономика устояла, да, и нельзя сказать, что она вот всерьез как-то потряслась.
Но при этом представители власти, ну, еще месяц назад, по-моему, если не ошибаюсь, вообще периодически как-то так говорят, что российская экономика в связи с коронавирусом и в связи с кризисом коронавируса упала меньше, чем в ведущих странах Евросоюза и США. Это правда?
Ну, как это, у экономистов, да, с одной стороны, с другой стороны. Ну, если не брать Китай, да, который вообще в этом году вырастет, хоть и на 2%, но все-таки вырастет, и если еще не брать США, которые, в общем, упали, но их падение, похоже, будет там 3%, а у России где-то 3,5% и чуть больше даже. Да? Ну, в общем, да, наверное, вот из, там, из страны Европы упадут чуть сильнее, чем Россия. Кто-то чуть сильнее, кто-то более сильно. Но мне кажется, что это не есть какой-то вот такой значимый, важный результат. Потому что падение экономики вот в условиях таких, я бы сказал, вне экономического принуждения, когда, в общем, причиной падения были не экономические факторы, не ошибки в экономической политике, да, не там, циклический кризис экономический, а, в общем, такое вот, ну, природное явление, то падение экономик, оно зависело больше от того, насколько развита в той или иной стране сфера услуг. Насколько в ней развиты там, туристический бизнес, авиационные перевозки, гостиницы, рестораны, бары. Я часто привожу в пример, что вот американцы, средний американец, да, он тратит на еду в ресторанах, ну, включая Макдональдс и KFC и прочее, да, столько же денег, сколько он тратит на еду в дома, ну, в денежном отношении.
Так.
Да, в России. А это соотношение там 1:8, наверное. Да?
То есть, ну, то есть, понятно, то есть, условно говоря, вне дома мы тратим денег намного меньше, чем на еду дома.
Ну, 8 раз меньше, чем на еду дома. Ну, не 8, конечно, наверное, все-таки раз в 6. Вот я сейчас точно навскидку не помню, но где-то вот так вот. То есть россияне тратят на еду вне дома в среднем, опять мы говорим о среднестатистическом россиянине, да, вот, тратят на еду там, в 6 раз меньше, чем тратят дома, но это означает, что в основном питаются дома. А американцы в денежном выражении, это не означает, что они там едят, да, там, через раз, что называется, но в денежном выражении они тратят столько же в там, ресторанах, кафе, барах и так далее. Да, и понятно, что вот падение, там, закрытие ресторанов, баров, ну, там, Англия, там, чем отличается от США, да, или как-нибудь Голландия, или Швеция, или Финляндия, ну, в общем, страны-то они примерно одинаковые, там, Франция, уж тем более, со своими гурманами, круассанами, там, эспрессо по утрам, там, вообще, там, у меня ощущение, что там весь Париж завтракает только на улице, да. Вот, поэтому, конечно, вот для этих стран падение сферы услуг на экономику оказало больший статистический эффект. Но я из этого не стал бы делать каких-то далеко идущих выводов, кроме того, что да, сфера услуг в России развита меньше. Но это не есть хорошо, правда?
Ну, то есть получается, что заявления, которые делает правительство, они как бы говорят не о том, что правительство молодцы и не дали нам как-то упасть очень сильно, а говорит о том, что у нас не очень сильно развиты те секторы экономики, которые как раз в первую очередь пострадали из-за коронавируса.
Да, это так, но я еще подчеркну первую часть, да, что вообще-то говоря, там есть и факт неправды, потому что американская экономика упадет в этом году меньше, чем российская. Да, то есть вот просто ну, прямое, как сказать, fake facts, да, fake news, да, фальшивые новости. То есть вот российская экономика упадет сильнее, чем американская. В этой части там ни Путин, ни его министры, премьер-министры, они, в общем, говорят неправду.
Угу. Ладно, мы сейчас еще вернемся к разным экономическим историям, но хотелось бы еще сразу же про политические итоги года. Тут все сложнее и меньше радости, как мне кажется. Но если вот так посмотреть, оглянуться на 2020 год, помимо коронавируса и коронакризиса, что самое важное, на ваш взгляд, из политических событий в 2020 произошло?
Мы сейчас говорим про Россию или про мир в целом?
Про Россию, только про Россию.
Ну, если мы говорим про Россию, то, знаете, Ирин, вот с одной стороны ничего удивительного не произошло. Да, и там, ну, нехорошо хвалить себя, но я там взял свою книжку «Контрреволюцию», которую я написал, там, закончил когда, летом 2017 года, и прочитал свой прогноз на, там, до 2024 года, вот я там прямо так и написал, да, что там Путин будет усиливать репрессии. Да, что он будет закручивать политические гайки, потому что его главная цель – удержание власти, а для этого все средства хороши, и вообще-то говоря, там, ну, практически весь срок своего правления там, с 2000 года Путин только этим и занимается. Поэтому вот сказать, что произошло что-то такое вот необычное, ну, наверное, нельзя. Там, ну, в начале года, до внесения там, Путиным предложения о внесении изменений в Конституцию, ну, собственно говоря, тоже среди экспертов было не очень много разногласий о том, что Путина будет сохранить свои полномочия после 2024 года.
То есть просто да? не знали, каким образом конструкция
конечно,
будет выглядеть.
То ли через Белоруссию, то ли через Госсовет, то ли еще через что-то. Ну, в общем, вопрос-то был не в том, да или нет. Вопрос в том был, каким образом. Поэтому само по себе вот там обнуление... Да, путинская в 2000 году показала, что он и сам нервничал по этому вопросу. То есть он сам не ощущал нарастание напряженности в системе, хотя оставалось, как вот обычно, Путин не принимает решения ну, вот до самого последнего момента. А здесь оставалось еще там, 4 с лишним года, да, и он объявляет. Ну, то есть это означает, что внутри политической системы, внутри Кремля, внутри ближайшего окружения было какое-то такое серьезное напряжение. И все уже начали смотреть в будущее, там, считать Путина хромой уткой, смотреть, кто будет следующий, но раз нет никаких сигналов. Да, и вот, собственно говоря, поэтому то, что Путин останется у власти, мы все этого ожидали. Да? То, что он пошел ну, самым прямым, самым лобовым путем, ну, самым дешевым, ну, тоже, в общем, наверное, не должно. Дешевым в смысле организационных усилий. Да? То есть, там не надо там, Лукашенко уламывать, не надо Конституцию всерьез переписывать. Там, подумаешь, всего лишь убрать там, три слова, да, и написать отдельный закон, что никому нельзя, а Путину можно. Все звери равны, но некоторые звери равны других. Уже все давно слышали. Вот, поэтому в этой части, в политической части, я бы не сказал, что вот меня всерьез что-то удивило. Потому что ну, такая вот наезженная траектория, я часто привожу сравнение, знаете, какая-то санно-бобслейная трасса, да, в которую вот вы попали в этот жёлоб, и вы вроде как и хотите из него выбраться, но пока вы не доедете до конца, у вас шансов на это очень мало.
Будем продолжать сейчас подводить в том числе и политические итоги 2020 года. Поговорим еще про Россию, поговорим и про события, которые произошли в мире. Я напомню, что у нас сегодня в особом мнении экономист Сергей Алексашенко. Вы можете смотреть нас в Ютубе на канале «Эхо Москвы». Там работает чат. Вы можете там задавать свои вопросы и писать свои реплики. А мы вернемся буквально через минутку и продолжим программу «Особое мнение».
Реклама. Успей купить Боржоми к праздничному столу во всех супермаркетах страны. Боржоми. 130 лет новогодних историй. Боржоми 130. Это только начало.
Сервисные офисы Space One Царская площадь. На Ленинградском проспекте у метро «Динамо». Это полностью готовые обслуживаемые офисы, уже оборудованные мебелью и IT-инфраструктурой. Это быстрое размещение сотрудников и полное сервисное обслуживание без капитальных затрат и долгосрочных арендных обязательств. Подробнее на сайте space1.ru. Space One. Офис по меркам вашего бизнеса.
Это не просто фильм.
Уж тебе страшно, это видно, но это нормально. Тут за очками ты не спрячешься.
Это огонь.
Я ж говорил!
Уже в кино, также в IMAX.
Категория 6+.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Особое мнение.
Продолжается программа «Особое мнение». Сергей Алексашенко, Ирина Воробьева. И мы говорим о политических итогах года. Про обнуление поговорили, про Конституцию, про Владимира Путина.
Сразу. Да. Чтобы про политические итоги года, я не знаю, можно ли это назвать политическими или это такие эмоциональные, личностные, но, конечно, очень важным событием, да, то есть вот там, я не знаю, там будут ли у него какие-то последствия, так вот как тенденция, но то, что Путин признал, что для него политическое убийство является нормальным, да, то есть когда он сказал, хотели бы отравить, отравили бы, ну, то есть у него вообще даже ни малейшего, да еще захихикал таким дурацким своим смешком, это означает, что вообще-то говоря, для него вот политическое убийство как инструмент политической борьбы является нормальным. И он к этому относится, ну, то есть, вот абсолютно вот по-циничному, да, по-людоедски. Вот это такой, я бы сказал, эмоциональная точка всего года, да, ну, хотелось бы, конечно, чтобы у него вот этого желания убивать было бы как можно меньше.
Еще из таких событий года, о которых хочется вспомнить, это события в Хабаровске, потому что, мне кажется, еще ни один регион не видел таких массовых и таких продолжительных акций протеста в защиту губернатора.
Это правда, в защиту губернатора у нас не то, что таких массовых протестов. У меня ощущение, что в защиту губернатора с 90-х годов, с ельцинских времен, никто так активно не выступал. Ну, не выступал, не то, что активно, вообще никак не выступали. И когда Путин проводил чистку губернаторов, там, и сразу после 2000 года, и после 2004 года, ну и так каждое время, в общем, как-то все к этому относились ну, совершенно спокойно. Да? И вот первый случай, когда население края, население областного центра выступило в защиту губернатора. Это, с одной стороны, это хороший знак, да, что хотя бы где-то в России просыпается политическое сознание, такое общественное движение, перерастающее в политическое, политически подкованных, не знаю, в политически активных граждан. Но опять, знаете, как опять экономист с одной стороны, с другой стороны, то, что Хабаровск не поддержал никто, ни один другой регион практически не поддержал Хабаровск, но это такая вот печальная новость. Опять она не является чем-то новым. Да, мы про атомизацию российского общества, про политическую атомизацию, про то, что регионы живут с каждой своей жизнью, что страна там разбита на кучу, население разбито на кучу слоев, которые между собой вообще не хотят контактировать, и даже занимая одни и те же позиции, они не очень хотят там кого-то, кто находится на другом конце страны. Вот. Да, это очень... Опять, помните, был 2018 год, да, когда после президентских выборов, после повышения пенсионного возраста, после повышения НДС, было протестное голосование на Дальнем Востоке и во Владимирской области на губернаторских выборах. И вот нам очень хотелось, чтобы это была не точка, а начало тенденции. Но выяснилось, что это точка. Выяснилось, что вот там была точка, как любой прогнозист, кто занимается более, ну, собственно говоря, там достаточно начального знания геометрии, вы понимаете, что через одну точку можно провести сколько угодно линий, прямых, да, то есть, в общем, точка, она не дает вам никаких оснований, основ для построения тенденции. Поэтому, вот если говорить об итогах и заглядывая вперед, все-таки события в Хабаровске – это точка, а не тенденция.
Еще про события года. Вот уже было сказано про реакцию Владимира Путина на расследование Алексея Навального по поводу отравления политика. И тем не менее, все, что случилось с Алексеем Навальным, во-первых, то, что его отравили, во-вторых, то, что он, слава богу, выжил. И третий этап – это вот это расследование. Я, честно признаться, вот такого рода расследований, такого уровня расследований не помню. Тоже за последнее время. Мне кажется, что это тоже один из итогов года. Ну, по крайней мере, его вторая часть в разговоре с ФСБшником, предполагаемо.
Ирина, все правильно, да, с точки зрения, если снимать художественное кино или там сериал, да, то, конечно, вот вокруг всего, что происходит там в России со спецслужбами, с их активностью, с их деятельностью, ну, вот там события с Алексеем Навальным, ну, это такой уже такой, знаете, вот апофеоз, да, что, ну, кажется, куда дальше. Но, с другой стороны, вот сейчас я разделю немножечко как бы два, знаете, как в любом сериале, там, в фильме есть там различные линии. Вот одна линия – это судьба Алексея Навального. Но смотрите, судить его судили? Судили. И даже там реальный срок посадили, отсидел одни сутки, которые превратили в условный. Брата посадили? Посадили. Зеленкой в глаза плескали? Плескали. Там неоднократно по 10, по 30 суток он в КПЗ сидел? Сидел. Ну, то есть, вот опять... Сказать, что вот это что-то такое вот там, ну, отравили, да, ну, собственно, чем вот эта зеленка с химическим веществом в глазах там принципиально отличается от отравляющего вещества. В одном случае там хотели лишить возможности видеть мир, в другом случае хотели лишить возможности вообще жить, да, то есть вот это все как бы продолжение одной и той же тенденции. Вот, а что касается расследований, ну, вообще надо сказать, отдать должное Алексею Навальному и там его команде, которая с точки зрения расследования, ну, много нам чего хорошего рассказывает и интересного. Но здесь же, собственно, Альянс, да, есть еще и Беллингкэт, который ну, свои возможности расследования показал на MH17. Да, и, ну, там,
и по Скрипалям, да, и по MH17.
И по Скрипалям, да. То есть, вот понимаете, опять сказать, что там в расследовании с Алексеем Навальным, ну да, фактура чуть-чуть другая, ну да, действующие лица чуть-чуть другие. Но и как бы вот сюжет расследования намного уже. Да. То есть я просто когда там условно говоря идет расследование вокруг MH17, то там настолько широкое поле, которое нужно покрыть, что вот прокопать его все глубоко, так же, как в случае с Алексеем Навальным, ну, наверное, просто невозможно. Да? И в расследовании со Скрипалями, ну, там, при всей важности любой человеческой жизни, понятно, что для общественного мнения Сергей Скрипаль и его дочь не столь значимые фигуры, как Алексей Навальный. Да? И поэтому вот то расследование, та точка, до которой все было доведено, ну, было достаточно, чтобы понять, кто и что сделал. Да? Поэтому опять вот да, это фантастическое. Но опять, вот, знаете как, это яркое событие, но я не знаю, нужно ли из этого, там, можно ли, нужно ли делать какой-то вот далеко идущий вывод.
Еще про события я обещала поговорить про события в мире, и тут сразу нам напишут про выборы в Соединенных Штатах Америки. Это действительно событие международного масштаба в этом году или нет?
Да, конечно, там в любом случае любые президентские выборы в Соединенных Штатах Америки каждый високосный год, первый вторник после первого понедельника, это событие международного масштаба. Потому что для всего мира, ну, далеко не все равно, кто будет стоять во главе ведущей экономической, политической, военной державы мира, технологической державы мира. Да? И в этом отношении любые президентские выборы в США, они очень важны. Я бы сказал так, что выборы в США еще не закончились, они закончатся через неделю, 5 января, когда пройдут выборы в Сенат, в федеральный Сенат, да, но в штате Джорджия. Когда выберут двух сенаторов, и станет понятно, смогут ли демократы вот ту самую голубую волну, которую они вызывали все лето и всю осень, довести до конца и получить большинство в Сенате. Скажем так, от этого больше, наверное, зависит все-таки внутренняя экономическая, внутренняя политика США, нежели чем внешняя. Вот. Но, тем не менее, вот этот процесс еще продолжается, и как это, рано еще подводить его итоги. Но понятно, что приход Джо Байдена и его команды – это, ну, скажем так, серьезные изменения отношений Америки с другими странами мира и, в первую очередь, с союзниками. Если Дональд Трамп много времени и сил потратил на то, чтобы разойтись с союзниками и каждый раз найти с ними точку разногласий, и как, видимо, он, кто-то у него, может быть, он сам так интуитивно читал Ленина, да, что прежде чем объединиться, нам нужно как следует разъединиться. И он вот так вот, что называется, со всеми пытался разойтись по максимуму, вот вбить столько клиньев, которые бы разделяли страны Запада, вот этот единый блок, да, что, конечно, сейчас там очевидно, что Джо Байден и его команда будут заниматься, что эти клинья убирать и цементировать единство. Потому что если чем-то западная демократия, западный мир силен, то, конечно, это своим единством и идеологическим, и политическим, и там противостоянием другим странам. Но это вот одно важнейшее политическое событие года. Второе, конечно, это то, что в этом году, в уходящем году, накал отношений между США и Китаем достиг, наверное, самой высокой точки, и стало понятно, что история, там, мировая история, без преувеличения, она вот совершила какой-то такой решительный поворот, и отношения между двумя крупнейшими странами, одна по населению, другая по экономике, и там первая державы по экономической мощи, они начинают вот от, скажем, дружеских, да, или там партнерских, они явно переходят к враждебным. То есть Китай официально объявлен противником Америки, который несет угрозу американскому экономическому, политическому, военному могуществу. И сегодня, вот там, начиная с этого года, отношения с США, с Китаем будут строиться совершенно по-другому. И это, несомненно, повлияет на весь остальной мир. То есть, ну вот экономически и политически очевидно, как это, с кем вы мастера культуры, вот на этот вопрос нужно будет отвечать многим политическим лидерам, независимо от того, хотят они выбор делать или не хотят.
То есть мы не знаем, Джо Байден продолжит эту линию или...
Продолжит. В этом вопросе нет принципиальных разногласий между республиканцами и демократами, что Китай и Америка – это противники. Вот в этом отношении там наследие Дональда Трампа, оно точно совершенно состоит в том, что Китай обеими сторонами признан противником. Там политика, тактические действия команды демократов могут быть другими, но не принципиальная линия поведения. То есть в этом отношении не стоит ожидать, что Джо Байден что-то изменит. Наоборот, я думаю, что Джо Байден будет стремиться создать блок западных стран с тем, чтобы Китаю противостояли не только США, но и их союзники в Европе. Да? И вот, поэтому здесь как раз вот, ну, я бы сказал так, что не надо вбивать клин между республиканцами и демократами. Да, третье событие мировое. Ну, здесь я, знаете, как там, как часто в соревнованиях, там делят третье, четвертое место. Там, скажем так, для всего внешнего мира это, наверное, прорыв в израильско-арабских отношениях. И это некое налаживание, нормализация отношений между Израилем и рядом арабских стран. И есть надежда, что круг этих стран будет продолжаться. И с точки зрения там, мировой геополитики, это очень важное событие. Для России гораздо важнее другое событие. Это армяно-карабахская война. Азербайджан-армяно-карабахская война, так ее правильно называть. И проникновение Турции на Кавказ. Да, и вот такое резкое экспансионистское движение Турции в сторону Кавказа, в сторону Центральной Азии, для России это будет играть очень серьезное геополитическое значение. И фактически, посмотрите, вот Россия сейчас там от Прибалтики и до Каспийского моря окружена, ну, скажем так, точно совершенно недружественным кольцом, полукольцом.
Мы продолжим программу «Особое мнение» с Сергеем Алексашенко буквально через несколько минут. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
+18.
Особое мнение.
Продолжается программа «Особое мнение». Сергей Алексашенко, Ирина Воробьева. Мы тут в перерыве в Ютубе обсуждали сериалы, поэтому если вы хотите знать, какие сериалы сейчас смотрит Сергей Алексашенко и какой он собирается смотреть в ближайшей перспективе, обязательно зайдите в Ютуб и посмотрите в перерыве. Мы это обсуждали очень активно. Про российскую политику хотела еще поговорить с вами. Вот о чем. Мы видим, как нам перед Новым годом Государственная Дума и Совет Федерации отсыпали пакет законов, довольно репрессивных, надо сказать. И, в общем, по большому счету, всех интересует, ну как всех интересует, должно интересовать, по идее, история с иностранными агентами-физлицами. Это какая-то новая штука, новая фишка, или это просто вот продолжение волны, которая вот идет, она нарастает, и все, и ничего не сделаешь?
Ирин, это точно совершенно продолжение волны, которая идет, и с ней ничего не сделаешь. Про иностранных агентов физических лиц, если я не ошибаюсь, законопроекты, все дискуссии прошли где-то год-два назад. Вот, и все это было написано, и закон написан коряво, да, что физические лица выполняют, там российские физические лица, выполняющие функции иностранного агента, юридического лица. Ну, то есть какая-то вот абсолютно такая несуразица юридическая. Вот все это было, и, честно говоря, у меня ощущение, что здесь уже, знаете, вот как смотришь какой-нибудь хоккей. Да, и причем такой, не то, что там чемпионат мира, Олимпийские игры, или там финал НХЛ, Кубка Стэнли, ну, я не знаю, там каких-нибудь любительских команд. И вот в одной из команд есть какая-нибудь такая звезда, которая вот с шайбой может делать все, что угодно. И вот он выходит на поле, ему же неинтересно, команда там ведет, не знаю, там 5-0, Он берет шайбу, начинает там всю команду соперников обводить. Один раз обвел, второй раз обвел, третий. То есть, вот уже, он уже не знает, что еще сделать. Ведь, вот, собственно говоря, весь смысл этих репрессивных законов сделать так, чтобы под них мог попасть любой. Ну, то есть, вот просто любой, да, там вот этот законопроект, который в первом чтении там, на днях приняла Дума, о запрете политической, чего там, не реклама, как называется, деятельности, активности в социальных сетях.
Да.
Послушайте, при российской трактовке политической деятельности, куда попадает все, включая защиту природы, защиту животных, не знаю, там, и запуск воздушных шариков в небо, там, любого цвета, неважно, какого они, да, то есть, понятно, что вот, ну, то есть, это означает, что, в принципе, в социальных сетях запрещено все. Ну, вот это дальше следует, там, не знаю, там нужно принять еще статью Уголовного кодекса, где, в принципе, штраф от 10 рублей и до пожизненного заключения, чтобы еще и срок можно было давать. Да? И вот после этого уже, ну, не знаю, может быть, они успокоятся, да, скажут, ну, все, ну, слушайте, вот вам статья, вот вам инструмент, берите любого и на любой срок. Вот любая мера наказания.
Так это то сейчас есть... тоже уже можно. За перепосты в соцсетях уже давно сажают на вполне реальные сроки. А между прочим, реальный срок добавили к клевете, а в соцсетях запретили матом ругаться.
Ирин, ну вот я же говорю, мне кажется, что вот они уже даже не знают, что бы еще такого написать. Вы сами говорите, я тоже давно считаю, что у них уже в законе есть все, там в законах, да, чтобы посадить любого. И там новые законы принимать не нужно. Но мне кажется, что это, вот, знаете, как это осенне-зимнее обострение, оно еще связано с предстоящими выборами в Государственную Думу. И многие депутаты борются за то, чтобы попасть в списки на следующие выборы. Да, то есть нужно показать, что ты святее Папы Римского, что ты не колебался вместе с линией партии, а ты предсказывал колебания линии партии вперед, был таким вперед смотрящим, и что, в общем, ты знаешь, что надо делать, и знаешь, чего ждут от Государственной Думы. И вот для того, чтобы попасть в эти желанные списки, кого будут там, Кремль будет утверждать, для того, чтобы сидеть следующие 5 лет на охотном ряду, вот нужно как-то свою активность повысить. Ну, вот другого объяснения я, честно говоря, найти не могу, потому что действительно существующие законы, их хватает, ну, не знаю, может быть, знаете, как наши следственные органы там уже устали. Ну, понимаешь, там, ну да, конечно, можно посадить за репост, но там надо доказать, что это экстремизм или еще что-то такое. А здесь просто политическая деятельность, политическая активность в социальных сетях. Ну, вот читай статья «Политическая активность, запуск воздушных шариков» там, и иные формы деятельности. Вот, смотрите, это иная форма деятельности. Вот политическая сеть, написал 3 слова там, да, или 3 буквы, и все, достаточно. А выбор на усмотрение того, кто будет звонить судье. От 10 рублей штрафа до пожизненного заключения. Ну, очень удобно. Одна статья, и все сразу закрывает пространство.
В 2020 году мы еще наблюдали такой накат на некоммерческие организации. Уже давным-давно у нас действует закон об иностранных агентах некоммерческих организациях. И есть целый реестр, и туда попадают периодически такие организации, конечно, как ФБК. Это понятно почему, да, но там уже давным-давно мемориал, который на штрафы приходится им собирать миллионы рублей. И вот сегодня стало известно, что в качестве иностранного агента еще признали центр насилию нет, и как написала его глава Анна Ривина у себя в Фейсбуке, скорее всего, по большей части это произошло из-за того, что они продвигали в Госдуме закон о профилактике домашнего насилия. Ну, то есть это какие-то очевидные вещи, я, конечно, сейчас говорю, но с чем может быть связан накат не только на политиков, но и так, да, устрашение всего населения, но и на некоммерческие организации тоже.
Ну, здесь я вижу 2 линии, почему это может происходить. Первая, ну, она такая, как бы сказать, идеологическая, да, что ты как руководитель, активист некоммерческой организации продвигаешь точку зрения, продвигаешь взгляды, информируешь общество о том, о чем власть хотела бы молчать. Да, ну, то есть, вот там мемориал, например, яркое тому свидетельство. Да, то есть, собственно говоря, вот там, как это... Ну, вреда, очевидно, никакого, да, вот там раскрытие исторических преступлений. Но понятно, что раскрывая исторические преступления, раскрывая архивы, там мемориал в полном объеме показывает, что это преступление той самой группировки, которая там, наследники которой находятся у власти. Да, что это все самые доблестные чекисты, там, с чистым сердцем, не знаю, что у них там еще горячее, что холодное. В общем, вот они именно и есть те самые преступники, вообще-то говоря, которых надо судить. Да? И понятно, что там Кремлю, Лубянке, ну, крайне не хочется, чтобы это становилось более и более известным. И понятно, что вот таких идеологических противников, их, конечно, нужно как-то стращать, запугивать, ограничивать их возможности их существования. А вторая линия, вот, с чем может быть связана конкретная организация, ну, это просто кому-то перебежал дорогу. Там, я, честно говоря, не очень много знаю о деятельности насилия, нет, но там можно предположить, да, что у них одним из там, субъектов интереса был какой-нибудь подполковник ФСБ, про которого они что-нибудь написали, да еще, не дай бог, куда-нибудь там сообщили. Ну, и этот полковник ФСБ начал там жаловаться своему генералу, генерал пожаловался генерал-лейтенанту, ну, и сказать, слушайте, дайте мы все их, там, Минюст, звонок, ну, закрыть быстро, немедленно, там, и все, да. То есть, это тоже нельзя исключать, потому что, ну, в российской практике вот это вот личное оскорбление, оно приравнивается к государственному преступлению, конечно.
Вопрос от наших слушателей. Вот первая часть, где мы говорили про экономические итоги года, мы говорили про нефть, про сектора экономики и про бизнес, спрашивали про доходы населения. В этом смысле, как Россия, какие показатели к концу 2020 года? В общем, в результате хочется спросить, стали ли мы беднее?
Ирина, смотрите, вы меня спросили вначале про позитивные итоги,
да,
экономические.
Да, конечно.
Поэтому я говорил про позитивные итоги. Конечно, падение доходов населения в 2020 году – это, ну, самый сильный экономический итог 2020 года. И понятно, что он, как сказать, вот на фоне других стран, если посмотреть, как любит наш президент и правительство сравнить с другими странами, то здесь, конечно, Россия выглядит, ну, крайне нелепо. Да, потому что и в США, и в Евросоюзе вот те выплаты, которые бюджет сделал в пользу населения, они сильно превысили падение доходов. Да, потому что, ну, как правительство, которое ответственно перед своими избирателями, они очень хорошо понимали, что люди не виноваты, и их компании не виноваты в том, что они закрылись и потеряли доходы. Да, и с точки зрения экономики, ну, это было правильным шагом, потому что фактически экономикам компенсировали тот выпавший спрос, который исчез, ну, по внешним причинам, по природным причинам. Да, а российское правительство, ну, во-первых, провело крайне ограниченный пакет помощи. Вот, там, если я помню, он чуть больше 2% ВВП, как-то насчитали экономисты Внешэкономбанка. То есть там Минфин, он считает, как у него там тройная арифметика, он каждый рубль считает 3 раза. Вот, это поэтому я там экспертам ВЭБа доверяю гораздо больше в этом плане. Вот, а самое главное, что сегодня пришла новость, что из вот этих вот там 2,5, вот будем считать, процентов ВВП, практически 1% Минфин еще заначал. То есть он сократил самостоятельно. Он просто говорит, а знаете, у нас там 1 триллион рублей мы в этом году не потратим. 1 триллион рублей – это там чуть меньше 1% ВВП. Да, то есть вот это вот скупердяйство российских властей, да, и не желание. Ну, то есть, как, опять сказать, что это удивительно, ну, там, вот то, что там Путину наплевать на человеческую жизнь, что для него цена жизни равна нулю, если бы надо убить, убили бы, надо бы отравить, отравили бы, повесить бы, повесили, и желающих исполнить этот приказ более чем достаточно. Но и то же самое вот с, как это, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если ваши доходы упали, если вам не на что там купить хлеб, то ешьте пирожные, да, и сами спасайте себя. Вот, поэтому, конечно, вот с точки зрения, там, можно назвать политическим итогом, что власть, ну, опять в очередной раз сказала, что ей наплевать на население, что ей наплевать на те проблемы, с которыми сталкивается страна. Ей наплевать, что население продолжает нищать, и что там с 2013 года, вот уже там 8 лет подряд, там вот тенденция падения доходов населения продолжается, и никаких шансов на то, что она когда-то там в ближайшее время развернется, и мы выйдем хотя бы на уровень 2012 года, ну, точно совершенно не видно. Да, конечно, это вот такой самый неприятный, самый болезненный экономический итог 2020 года, но опять, как я уже несколько раз сегодня говорил, да, это является продолжением предыдущей тенденции, предыдущего тренда, и самое главное, что, ну, вот опять, я даже не знаю, уже удивляться этому невозможно, да, ведь российское население достаточно спокойно и стоически к этому относится. Ну, хорошо, ну, упали доходы населения, ну, стали мы еще хуже жить. Ну, то есть, вот это вот падение жизненного уровня не вызывает никакой политической реакции, но это, наверное, такая вот специфика русского характера, да, которая вот такая национальная скрепа, которая позволяет властям, как крепостному барину, делать с крестьянами все, что угодно.
А не связано ли это с тем, что падение из нищеты в нищету, но оно как-то ощущается просто иначе. Если бы из откуда-то мы повыше бы все падали, то, в общем, это было бы по-другому просто по ощущениям.
А, Ирина, а падаем-то свысока. Да, ведь смотрите, там вот за 8 лет там жизненный уровень россиян упал больше, чем на 10%. И опять мы сейчас говорим о некой средней по больнице, да, средних доходах среднего россиянина. И при этом мы понимаем, что там люди с низкими доходами, они страдают в основном от инфляции, да, потому что там, ну, пенсии худо-бедно индексируются, зарплаты бюджетников худо-бедно индексируются, социальные пособия худо-бедно индексируются. А вот основное падение, вот так статистически большое падение доходов, падение потребления, оно идет в среднедоходных слоях, да, то есть вот у людей со средними доходами, то есть это то, что называется вот политически активный класс. И здесь, мне кажется, люди должны это ощущать достаточно сильно, достаточно хорошо, но опять то ли не хотят видеть, то ли считают, что это так. Естественное положение вещей, затянулась зима, подумаешь. Там было 4 месяца, стало 5.
Буквально 10 секунд осталось. Ощущение, что 2021 будет лучше или хуже?
Объективно, надежда, что он будет лучше, ну, наверное, надежда, да. Вот не могу сказать, что у меня есть какие-то знания, хочу, чтобы он был лучше, точно совершенно.
Спасибо большое. Экономист Сергей Алексашенко в программе «Особое мнение». Далее в эфирах «Эхо Москвы» после 19 будет в «Особое мнение» Антон Красовский, а после 20 часов в программе «В круге света», простите, пожалуйста, Владимир Познер. Спасибо большое еще раз, счастливо.
Реклама.